Парит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Школьное насилие. Такова тема сегодняшней передачи. В гостях у меня Евгений Цымбал, директор центра «Озон», психолога медико-социального сопровождения Кирилл Хромов, директор центра «Перекресток». Я его называю для трудных подростков, но он тоже называется очень серьезно. Центр социально-психологической адаптации и развития подростков. Дмитрий Ермольцев, учитель в московской школе.
Негосударственная школа «Мометроль».
Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», и Виталий Зюсько, главный редактор издательства «Компас-гид». Почему сразу два редактора? Да потому что сразу, одна за другой, вышли две книги на тему школьного насилия у таких продвинутых, говоря молодежным языком, издательств, которые наверняка вот вы, Ирина, или вы, Виталий, будете представлять в сентябре на книжной выставке.
Да. На МКВЯ.
Ирин, будете представлять книгу? Она новая, по-моему, совсем.
Конечно,
новая, да?
Конечно, она новая, мы будем о ней говорить. И даже я скажу, забегая вперед, что автор Ани Петур, которая известна прежде всего по ее тетралогии «Остров моря» про двух девочек, спасшихся от нацистского режима в 1939 году в Швеции. Вот теперь у нас вышла эта новая ее книжка, и Ани Петур приезжает на нонфикшн в декабре в этом году в Москву. Еще раз она была давно, 3 года назад, и всех смогут с ней поговорить напрямую. Это не первая книга, в которой она касается проблем школьного насилия, бытового расизма. Та книга, о которой я сегодня буду говорить, называется «Правда или последствия».
Расскажите об этой книге.
Ну, это история девочек-подростков, 3 девочек, одна из которых хотела дружить с другой, та другая с ней не очень хотела дружить, а с ней хотела дружить как раз 3-я, но которая была не очень привлекательна, которая была немножко недостаточно, может быть, стройна, может быть, не так хорошо одевалась, как отличница, с которой хотела дружить наша героиня. И во что это выливается порой. Там ситуация сложилась такая, что у девочки, о которой идет речь, у нее была непростая семья, мама пила, у нее была старшая сестра, которая, ну, в общем, довольно быстро стала вести самостоятельный образ жизни, и девочка была предоставлена самой себе, и она так немножко слишком быстро взрослела. И в этом же классе была девочка из очень обеспеченной семьи, у которой все было, на которую она хотела походить, была как раз такая не очень симпатичная девочка, толстенькая, которая мечтала стать ее подругой, но которую она упорно не хотела замечать. И в какой-то момент эту девочку нашу обвинили в краже, и ее настоящая подруга поверила в эту кражу, а та, которую она как раз считала приставалой, а она ее, ну, скажем так, не выдала, да? И вот несмотря на такое расположение, как вот случилась такая, в общем, довольно жесткая история, где полненькую девочку вытаскивают на вечеринку очередную подростковую, и в процессе этой вечеринки ей, ну, в общем, как заводит ее в некую такую психологическую ловушку, в которой она вынуждена играть в игру «Правда или последствия». Она выбирает последствия, ее заставляют раздеться. И над ней очень много смеются. Ну, все, да, понятное дело, что там и мальчики, и девочки. Она этого не выносит, потому что она такая девочка из воспитанной семьи, для нее это просто нонсенс оказаться в такой ситуации. И она убегает полуголая на улицу, в общем, еле-еле как-то там добирается до дома. И, в общем, все это совершенно отвратительным образом потом открывается родителям и в школе, и все это связано не только с, ну, как бы с непониманием подростков, что есть какие-то пределы, в том числе пределы отношения к личности, к телу другого человека, да, что к ним невозможно насмехаться над физическим обликом другого человека, но и там в этой книге поднимается очень много проблем, такие как настоящая дружба, предательство и то, насколько далеко готов идти человек, чтобы быть похожим на всех и чтобы общество его принимало. То, насколько он в состоянии, то, как бы, где вот эта гибкость переходит уже в отсутствие стержня, в отсутствие какой-то жизненной позиции и в подлость, по большому счету. И вот такая книжка об отношениях девочек, которые довольно часто бывают жестче, чем отношения мальчиков 12, там, 14-15 лет. И об этом очень редко говорится. Мне кажется, такая, в общем, очень очень нужная книжка, потому что мне кажется, что вот как раз благодаря таким книжкам, если о них говорить и их читать, то иногда можно посмотреть на себя со стороны, потому что молодой человек не всегда может себя оценить. Он не всегда себя видит со стороны, не всегда в состоянии себя как бы адекватно на себя взглянуть. Вот как-то так.
Спасибо, Ирина. Вот несколько тем сразу больших, Евгений Иосифович. Наверное, здесь большей частью психологическое насилие все-таки, да, не физическое, мы можем так, наверное, сказать, между сверстниками.
Они же всегда переплетаются, потому что смысл любого насилия, будь даже сексуальное посягательство, оно зачастую преследует, прежде всего, психологическое подавление и уничтожение. Потому что мы привыкли к тому, что основные последствия, допустим, каких-то насильственных действий, это то, что остается на теле. Но вот в детском возрасте, в подростковом возрасте, когда личность формируется, то любые такие неадекватные воздействия, они куда больше ущерб приносят личности. Если телесные последствия врачи могут лечить, то вот с психологическими последствиями, к сожалению, значительно сложнее. А они могут отдаваться в течение всей жизни этого человека и в жизни его детей, что еще трагичнее.
Кирилл, говорят, что среди девушек-подростков бывают подчас отношения много жестче. Вы это в своей практике наблюдали?
Ну, что касается нашей, вот того опыта, с которым я располагаю, и это действительно, я не знаю, мне кажется, что не очень правомерно сравнивать жесткость. Это примерно...
Они разные, да?
Они просто, мне кажется, здесь скорее речь про разность. Ну, потому что мне кажется, что жестокость, она не принадлежит к полу. Я бы про это говорил. Ну, во-первых, полу не привязано.
То есть гендерных различий нет. Есть жестокость просто. Да, она проявляется немного по-разному, наверное, у мальчиков и девочек или нет.
Нет, Кристина, я бы сказал так, что женщина в нашем обществе, да, является носителем стабильности. Поэтому, когда женщина выходит из тех рамок, которые ставит общество, то это всегда более драматично, более тягостно, чем мужчина. А мужчины, им свойственны эксцессы, может быть, такие яркие, но они могут и в одну, и в другую сторону. Поэтому асоциальная женщина или женщина, которая не смогла социализироваться, это куда большая проблема для общества, чем неравновешенный мужчина.
Вот если говорить про, соответственно, ситуации, да, у нас по частоте обращений, не могу сказать, что у нас больше обращаются с насилием девочек над девочками, подростками. Случаи по частоте все-таки чаще связаны с мальчиками, мужчинами, подростками. Вот, и я думаю, что здесь это скорее, ну, для меня это так выглядит, что от мужчин чаще ожидается насилие в обществе, поэтому...
Они его, собственно говоря, и
они, дают. Они, да, 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 это, да? Отчасти жесткость, там, это те качества, которые связываются в нашем обществе с мужскими, да,
а качествами. Какое насилие? Драки? Или что вот у вас, вот подростки, что делают?
Я бы говорил и про драки, и про унижение. Я думаю, что здесь, ну, соответственно, вот про тот спектр, который Евгений говорил, здесь
тоже
согласен.
Тоже имеет место. Бывают иногда и гомосексуальные посягательства, которые вот все-таки присущи пока мужским коллективам. В женских они встречаются значительно реже.
Дмитрий, мы без школьного учителя никак не можем обойтись. Вы же наблюдаете за классом, когда ведете урок. Чувствуете ли вы, ведь в любом коллективе бывают там лидеры, бывают аутсайдеры. Может быть, это не так сильно видны противоречия, но наверняка какие-то отношения складываются, и вы не можете их не замечать. Если вы видите, когда к одному человеку над одним начинают там издеваться, вы вмешиваетесь как педагог, или вы, наоборот, остаетесь за рамками и не хотите в эту вот ситуацию входить?
Ну, разумеется, вижу, разумеется, вмешиваюсь. То есть так, стараюсь вмешиваться, когда на это хватает уверенности, компетенции, эмоций и так далее. Потому что в этом отношении преподаватель такой же человек, как человек, который проходит по улице и что-то видит. Иной раз он понимает, что надо вмешаться, не очень понимает, как. Иной раз он побаивается. Иной раз он думает, что его вмешательство будет неуместным и не излечит эту ситуацию, а, может быть, сделает ее в чем-то хуже.
Это очень тонкий грань. Да. Вот как решить, как вы разрешаете в каждом конкретном случае?
А не знаю. Это вопрос интуиции и еще раз интуиции. Кроме того, что в школе есть некоторые формальные все-таки требования, да, отношения формализованные до известной степени, естественно, есть ситуации, когда нельзя не вмешаться, иначе ты просто не на своем месте и делаешь явно не то, и, значит, надо не быть в этом месте в таком качестве, да, раз ты там преподавателем стоишь в этом классе, например. А есть вещи, в которые ты не имеешь права лезть именно потому, что у тебя есть особый статус, полагающий некоторую власть все-таки, если ты преподаватель, да? И наоборот, нельзя влезать, потому что есть сфера частных довольно тонких отношений, где можно просто, ну, грубо себя повести, выступая именно с формальных позиций. Тогда лучше не влезать. А вот первое от второго отличить, это, ну, частью интуиции, а частью, ну, некоторый кодекс, зачастую неписанный, который принят в том или ином месте. Школы, они тоже в этом смысле разные, по-разному устроены.
Виталий, скажите, когда вы считаете, например, нужно вмешиваться, когда нет? Потому что все мы кончали школу, и у нас есть опыт взаимодействия и со сверстниками, и со взрослыми людьми в школе, уж точно.
Но на самом деле вообще тема школьного насилия для, вот, для меня, как для издателя, очень новая, потому что, в общем-то, я заканчивал обычную школу в 80-х годах, и были, конечно, какие-то конфликты, драки, и, в общем-то, это все заканчивалось вызовом родителей и каким-то...
И всё.
И дружба, да, все. То есть, как бы говорить о каком-то глобальном гноблении с вытекающими роликами на Ютубе, ВКонтакте, Одноклассника, конечно, не приходилось, но...
Просто интернет тогда не так был распространен, нет?
Я думаю...
Они были, просто об этом мало кто знал.
Его не было тогда, и не было средств фиксации.
Ну, возможно, мне повезло со школы, но вот, в общем-то, очень интересная предыстория книги, которую мы выпустили буквально недавно, «Украденные имена», когда в Красноярске во время книжной ярмарки мы проводили презентацию от книги 1989, 10 историй, которые прошли сквозь стены, и мы говорили о стенах, которыми окружен современный подросток, там ксенофобия, толерантность и тому подобное. Зал, естественно, был разделен на два лагеря, кто за, кто против. Слава богу, что те, кто за то, чтобы об этом говорить, было больше. Но в конце вот этой дискуссии подошли две девушки, ученицы там 9-10 класса, когда и сказали, что, ну, конечно, говорить о толерантности, недоверии, там, лицемерии – это хорошо, но почему бы не говорить о школьном насилии? То есть для меня это была новость, потому что, естественно, было много вопросов, что происходит. То есть это хорошая гимназия, хороший класс, который, в общем-то, страдает от такой болезни, как я считаю, там, 21 века. Это, в общем, такое тотальное гнобление и, конечно, такая гормональная конкуренция, наверное, вот эта межвозрастная, межполовая.
То есть от школы не зависит, плохая школа, хорошая школа, насилие проявляется и там, видимо, какой-то психологический климат, что ли, не удалось построить.
Я думаю, что мы недооцениваем тех перемен, которые происходили в обществе, в том числе в школе. Школа теперь рассматривается как некое учреждение, в котором надо получать образование. И образование, знание является основной целью школы. И эти знания можно добиться только путем конкуренции с другим человеком. И сейчас происходит некое... Сложно назвать этот процесс каким-то одним словом, но смысл сводится к тому, что классы перестали быть коллективами. Учащиеся начинают видеть в себе соперников, которых нужно преодолеть. И это очень развито в хороших школах. Мы сталкиваемся с такого рода явлениями в гимназиях, допустим, языковых, когда наши психологи, работая с конфликтным классом, предложили четвероклассникам, это совсем маленькие дети, 10 лет, встать в круг и взяться за руки, так, чтобы слева и справа был человек, которому тебе хочется взяться за руки, и дети не смогли это сделать. То есть они не могли, вот эти 20 с небольшим человеком, расположиться так, чтобы по бокам у каждого был приятный ему человек. То же самое бывает, допустим, в очень известных музыкальных школах. Это вот то явление, которое пришло, и которому школа оказалась не готова.
Дмитрий, ну, к вам вопрос в том числе про школу. Вы в хорошей школе, я знаю, преподаете. Mm-hmm. Может быть, еще вот, кстати, вот то, о чем Евгений Иосифович говорит, ведь при принятии в школу детей тестируют, а получается, что родители там, этот ребенок лучше, этот ребенок хуже.
Ну, не тестируют.
Хорошо, есть тестирование. В хорошей школе как раз
скрытое,
есть.
Скрытое изваяние.
Скрытое тестирование, да, потому что по закону нельзя, но когда в школе больше
когда
желающих,
хочется, то
когда больше желающих, чем может вместить школа, то устраиваются такого рода соревнования.
Mm-hmm. Кто прежде всего родители.
Лучше, конечно.
Не, бывает и...
Дети же видят все это, понимают.
Бывает, естественно, прямое тестирование, прямые экзамены, хотя они официальные, и, естественно, собеседование. Mm-hmm. Вот. И не обязательно именно родителей, а именно зачастую школьников. Ну, в смысле детей, да, поступающих. Нет.
Нет, родители, в смысле, это к родителям обращено, это тестирование, нет, а тестируют детей.
К социальному статусу вообще.
Я понял, о чем идет речь, но я говорю, что не обязательно. Именно это я имею в виду. Кристина, я бы возразил, даже если бы вы меня не спросили сейчас, потому что то, о чем было сказано, да, наверняка существует. Но мне кажется, что основные мотивы соперничества и вражды, они те же, что и 50 лет назад. Если раньше классы были, может быть, больше коллективами, то это в том числе такие коллективы, где все давят одного или двух, которые оказываются там белыми воронами. В этом тоже проявление коллективности. Мне кажется, что дело не в соперничестве, в соревновательном обществе, а в том, что школа и вообще всякий детский подростковый коллектив, социум, мне больше нравится это, слово «малый социум», да, является естественной территорией конкуренции, насилия и вражды в числе прочего, как и территория солидарности тоже, как и большое человеческое сообщество тоже всегда, да, это неизбежно. Другое дело, что различные школы и в разные времена различаются в том числе по формам. Есть разные формы насилия, есть разные оттенки. Когда я, отвечаю на ваш первый вопрос, говорю о том, что есть случаи, когда можно, нужно вмешиваться, когда не обязательно, мы в первую очередь думаем о насилии, да, в первую очередь, ну, драка, голову откручивает, это то, о чем даже я в первую очередь подумал, когда вы меня пригласили на передачу, да. Но есть масса форм насилия, не столь явных, не столь откровенных и брутальных, которые очень распространены. И в каких-то более-менее благополучных школах, с которыми я лучше знаком, преобладают они. Потому что вот в школе «Гумитроль» я за все время видел одну драку впрямую. Может быть, две. Когда, конечно же, подходишь и немедленно вмешиваешься, не думая о том, правильно это или неправильно.
А может, из-за девушки дрались?
А из-за девушки надо решать самым другим путем.
Вот. Нет, просто, пардон, когда двое друг друга в коридоре лупят, где, в общем-то, дух миролюбия в этой школе, в принципе, культивируется искренне вполне, это некоторое нарушение всех конвенций, это некоторый действительно скандал в благородном семействе, вот по-настоящему. Неприятная вещь, которую не хочется видеть. Вот не хочется. Но есть куда более тонкие, нюансированные формы соперничества, там, насилия, борьбы, травли, изгоев и так далее. Иной раз травят, прошу прощения, дурака и склочника, который, казалось бы, навлекает на себя эту травлю как бы вполне правомерно. Но если травят человека неуместного зачастую, то от этого люди, которые это делают, не лучше. Лучше не становится точно. И то, что происходит, все равно является нежелательным. И вот с этим надо все равно что-то делать.
Ирина, вы еще с нами?
Да, я как раз большим интересом слушаю Дмитрия, который узнал по голосу. Я внимательно слушаю, да, мне очень интересно то, что вы говорите. Мне кажется, что я, наверное, вернусь к идее психологического насилия. И понятно, в общем, зачастую, наверное, понятно, что то насилие, которое явно, и мы видим его на улице, и, ну, к которому понятно, что невозможно относиться спокойно и нужно подходить и разнимать, особенно если ты взрослый, имеешь там отношения к воспитанию этих детей, которые тебе уверены, если ты педагог, то это одно. Когда речь идет о психологическом насилии, это другое. Об этом было много сказано в сегодняшней передаче. Мне кажется, что это психологическое насилие, это такое довольно страшная вещь, и именно поэтому, мне кажется, что здесь нельзя недооценивать роль литературы. Я только не очень хорошо понимаю, кому мы должны взывать, вот мы издатели, возможно, к тем же учителям, для того, чтобы вот эти книги, говорящие об изнаночной стороне такого психологического насилия, о том, как выглядит тот, кто его применяет к другому, о том, чем это порой кончается, в том числе и для агрессора, возможно, мы должны обратиться именно к учителям и к родителям, для того, чтобы эти книги не очень простые в понимании для понимания детей, все-таки до них дошли. И в этом смысле я хочу сказать, что книга «Правда или последствия», о которой я говорила, где девочки, ну, в общем, делят подругу, да, и не видят друг друга в этой борьбе, не видят предложенной им дружбы, каких-то искренних чувств. Это не единственная книга, которая у нас вышла про насилие в школе, ну, скажем, наверное, единственная вот такая вот книга про психологическое насилие, хотя есть и другие, есть даже тот же «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой, где разные формы насилия психологического, в том числе со стороны учителей, применяются. Говорить, что оно осознанное, нельзя, это скорее такое самоустранение от проблем, в том числе и психологических детей, что, на мой взгляд, в общем, вполне себе преступно тоже. Есть книга «Осторожно, питбультерье» о дружбе двух мальчиков, одного из которых травит, потому что он действительно не похож на других, а это такая, в общем, довольно стандартная ситуация. И самое смешное, что никакая внутренняя конкуренция сегодня, ну, сегодня столь развитая в наших школах, не предохраняет, что ли, вот этих потенциальных белых ворон от травли кем-то другим. Хотя каждый чувствует себя одиноким и, в принципе, должен как бы защищать свою собственную территорию и свои собственные там какие-то интересы. Периодически вот эти одинокие люди, одинокие наши дети, они вполне себе успешно собираются для того, чтобы потравить еще кого-нибудь. И мне кажется, что здесь очень важна роль взрослых и роль педагогов именно вот в создании этого климата, о котором Дима говорил, климата какого-то, ну, скажем, не обязательно, может быть, такого, какой существует в благородном семействе, но какого-то климата, который, тем не менее, бы детей направлял в сторону дружелюбия по отношению друг к другу, и мы боимся слова коллективизм, потому что все мы выходцы советской эпохи, еще, в общем, у нас все эти раны не зажили, и мы, в общем, не хотели бы смотреть туда-назад, но, тем не менее, надо признать, это не всегда плохое слово, и американцы это поняли, занимаются активно спортом, и вот эти все командные, так называемые, навыки, они активно развивают у детей, хотя это тоже их от насилия не спасает. В общем, трудно сказать, как с этим бороться, единственное, что понятно, что на это нельзя закрывать глаза, и что, конечно, каждый должен сделать то, что он может, педагоги то, что могут сделать они, издатели то, что могут сделать они. Вот, а дети, наверное, прислушиваются к тому, что им советуют взрослые, которым они доверяют.
У нас заканчивается первая часть. Ирина, кратко, вы мне скажите, вы предлагали сами школьным учителям ваши книжки?
Ну, разумеется, мы 6 лет работаем со школьными учителями и всегда говорим о том, что мы с большим удовольствием и поможем им наши книжки представлять в школах и расскажем о них сами и проведем какие-то, может быть, не вполне стандартные для школьного формата и тем более интересные для детей какие-то такие мероприятия для того, чтобы это стало не банальным рассказом, ну, скажем, о литературном произведении, чтобы детям было понятно, детям и подросткам было понятно, что они с этим стал ежедневно, и что, в общем, это такая часть их жизни, и есть смысл об этом поговорить, может быть, для того, чтобы в дальнейшем как-то этого избегать. Но сейчас мы продолжаем предлагать взаимодействие всем школам, которые в этом заинтересованы, в диалоге о школьном насилии и вообще о насилии в обществе, потому что, я прошу прощения, на мой взгляд, школьное насилие, прежде всего, особенно в России сегодня, то насилие, которое мы видим здесь и сейчас, оно, конечно, отражает состояние нашего общества, прежде всего, и ксенофобия, и такой вот бытовой расизм, о котором я говорю, есть, он процветает не только в больших и малых симфонических оркестрах, да, но и, в общем, достаточно в большом количестве учебных заведений России. Это считается нормой, на самом деле нормой не является, и вот об этом тоже мы готовы говорить на базе наших книжек с кем угодно.
О насилии взрослых, о насилии в обществе мы поговорим во второй части нашей программы. Я напоминаю, что в эфире программа «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горелик. Школьное насилие. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Евгений Цымбал, директор центра «Озон», Кирилл Хломов, директор центра для трудных подростков «Перекресток», Дмитрий Ербунцев, школьный учитель, Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», Виталий Зюсько, главный редактор издательства «Компас Гид». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном из-за прорыва дамбы на реке Сунжа сегодня эвакуированы более 2500 жителей. Как сообщили в Северокавказском центре МЧС, затопленными оказались более 600 домов. Бывший руководитель пограничной полиции Грузии Бадрий Бицадзе намерен просить политического убежища за рубежом. Об этом Интерфаксу сообщили в субботу в оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия», которую возглавляет Нино Бурджанадзе, жена Бицадзе. Председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов назвал 3 кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента России будут предложены Михаил Осиевский, вице-губернатор города, Георгий Полтавченко, временно исполняющий обязанности губернатора, и Вадим Тюльпанов, председатель Петербургского законодательного собрания. На юге Афганистана сегодня в результате нескольких нападений есть погибшие и раненые. В провинции Гельмянд взорвался заминированный автомобиль, стоявший у здания банка. 4 человека погибли, более 20 ранены. Несколькими часами ранее в городе Кандагар взорвались 2 автомобиля. Сообщается, что были ранены 13 человек, в основном дети. В Сирии в столкновениях с силами безопасности погибли еще 2 участника антиправительственных демонстраций. 15 человек ранены. По информации сирийских правозащитников, это произошло в столице страны Дамаске и в городе Кафар-Набель, провинция Идлиб на севере страны, среди раненых в Дамаске имам мечети. В Южной Корее 5 человек погибли, еще двое получили тяжелые ожоги при взрыве на химическом предприятии в городе Гуми на юго-востоке страны. Вы слушали краткие новости.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Школьное насилие – такова тема сегодняшней передачи. В гостях у меня Евгений Цымбал, директор Центра психолога медико-социального сопровождения «Озон», Кирилл Хломов, директор Центра социально-психологической адаптации развития подростков «Перекресток», Дмитрий Ермольцев, учитель истории в московской школе «Мумия-тролль», Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», Виталий Зюско, главный редактор издательства «Компас-гид». Как и обещала, сейчас перейдем к школьному насилию, но не в том, наверное, самом распространенном виде, между сверстниками, а ведь школьное насилие бывает еще и другое, между взрослым и ребенком, между ребенком и взрослым. То есть дети тоже могут, и есть там множество примеров, когда издеваются над учителями. И есть учителя, которые издеваются над детьми. Евгений Осич, это, по-моему, ваша область.
Не только. Я вас, Кристина, не удивляет, что почему все дети с радостью приходят в первый класс, и как быстро они утрачивают желание, да, идти в школу.
Я грешила на систему образования.
А система образования, понимаете, система образования – это те люди, которые их встречают. И, на мой взгляд, очень велика доля учителей, которые считают, что они несут некую гражданскую миссию, и дети должны быть им благодарны только за то, что они приходят в школу, и за то, что они им что-то говорят. Как-то мы просили учащихся второго класса нарисовать свой класс, и большое количество рисунков выглядели примерно так. Огромная фигура учителя, возвышающаяся над классом.
С рогами, наверное.
Без рогов. Один ее размер этой фигуры был впечатляющий. Угу. Где-то были, одни дети рисовали детей за партами, где-то их даже не было заметно под партами. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, когда говорим о насилии, будь то между детьми, будь то в семье или со стороны учителей, это то, что ребенок в нашей культуре не воспринимается как личность. А когда он не личность, его можно крутить, его можно поворачивать. И если спросить родителей и учителя, какой ребенок самый хороший, они, безусловно, скажут, лучшее у него качество – послушность. И вот эта грустная совершенно история о попытках провести в Российской Федерации ювенальную юстицию кончилась тем, что пришли к выводу, что родители знают, что нужно детям. Вот до тех пор, пока взрослые будут считать, что они лучше ребенка, знают то, что ему нужно, и то, что они имеют право вот это свое благо реализовывать с помощью любых средств, а до тех пор мы будем сталкиваться с разными формами насилия. А то, что в школу приходят, последнее, то, что в школу приходят многие люди, которые не смогли отреагировать свое стремление к власти и контролю в быту, и они это успешно реализуют в школе, вот такие люди тоже есть. Это нужно неким образом понимать и оценивать.
Дмитрий Ермольцев, это камень ваш огород, вашу учительскую братья.
И сестры, да? Имеет смысл говорить, конечно, про сегодняшнюю нашу страну, но дивный французский фильм Уильяма Мали «Зази в метро», где эту самую Зази, 60-х годов фильм, спрашивают, кем бы ты хотела быть, учительницей. Почему? Детей мучить хочу. Ей там лет 12. Что, тебя мучают в школе, спрашивает ее, значит, этот персонаж. Хотел бы я на это посмотреть. И вот между этими двумя фразами, да, чтобы детей мучить, и хотел бы я посмотреть на вопросы к ней, это вот между ними все умещается, да. Понятно, что взрослые несут в эту самую школу все, что не могут унести из своей несчастной взрослой жизни. Вообще, это опять-таки не новость, да, египетское изречение, древнеегипетское, что уши юноши на спине его, он слушает, когда его бьют. То есть, вообще, этот социальный институт школа, он связан с насилием неизбежно. Исторически связан.
Не пугайте вот. Меня, Дмитрий. Что значит, он слушает, да, когда его бьют? Наверное, все-таки в прошедшем времени, нет?
В древнем Египте считали так, и до нашего времени считают тоже так.
Значит, вы за розги?
Понятно? Нет.
Были розги?
Нет. Последние десятилетия, понятно, гуманистическая тенденция сначала на Западе, теперь до нас дошла.
Но вы сторонник гуманистической тенденции?
Нет, конечно. Но это не значит, что во мне самом инстинкты насилия, какие-то комплексы и неловкости, и непроработанные свои проблемы не выстреливают и не проявляются, когда я там вхожу, например, в этот самый класс. Вот. А то, что современная Россия является страной, в которой насильнические инстинкты не только играют на свободе, но и всячески государства и различные другие институты находят для них массу прекрасных мест воплощения, культивируют их, это нам всем тут, наверное, понятно. И в школе все это есть. Нет, это не значит, что... Вот смотрите, в современной школе гораздо меньше формальных способов ребеночка замучить. Она менее авторитарна, чем советская школа, и все-таки все эти новейшие веяния, психологи в школах, права, родительские комитеты, они везде распространяются постепенно. Сейчас больше возможностей для...
контроля.
Да, в том числе. С другой стороны, все эти люди, которые здесь живут, остаются примерно теми же самыми людьми, ну, как правило, душевно больными, потому что вообще печать советской жизни или ее последствий. И все это продолжается.
То есть менталитет. Вот менталитет остался тот же.
Менталитет, ну, конечно.
Проецируется в том числе
просвещение. История. Вот люди должны быть просвещены, и тогда любые реформы смогут произойти. Это не значит, что реформы не нужны.
Они в школе просвещаются.
В жизни, в школе, в обществе.
В жизни в большей степени, чем в школе.
Евгений, я считаю вам реплику. Последний и передай слово Кириллу.
Да, просто было принято, была попытка принять в Москве решение о том, что во всех детских садах, во всех помещениях установить видеокамеры с тем, чтобы родители через интернет могли в любой момент наблюдать за тем, что происходит их с детьми.
Как вам эта идея?
Идея, конечно, на мой взгляд, несостоятельная, но сама попытка вот этого тотального контроля, она, в общем-то, существует. И это идея, которая отражает недоверие всех участников образовательного процесса.
Такие вот инициативы обратного эффекта они не вызывают. Знаете, Путин тоже хотел поставить видеокамеру 24 часа, чтобы посмотреть, куда деньги деваются. Есть там ремонт или нет? Ну, так ведь возможность украсть вне
камеры.
Кирилл,
в этой связи,
согласны, нет?
Вот, да, в этой связи действительно, смотрите, какая получается ситуация, что отношение к ребенку как к личности мы сейчас можем заметить. Но проблема с тем, что к учителю очень часто не относится как к личности.
А, то есть вы уже говорите о насилии молодых людей по отношению к учителю.
И зачастую
учителя.
Сотрудников, допустим, проверяющих органов директора школы. Да, так же, как к директору школы зачастую со стороны, там, возможно, будет отношение не как к личности, а как к некоторой функции. Ну,
со стороны кого?
Со стороны, в данном случае, руководства. Но администрации. В каком-то смысле и к ним, к руководству, тоже, наверное, не всегда как к личностям относятся.
Ну, то есть сейчас этом, далеко от школьного
насилия. И так далее.
Так все мучают всех, как правильно говорит Кирилл.
По цепочке.
Всеобщая война.
А как бы отойти к какому-то конструктивному диалогу?
У нас был опыт, эксперимент, когда мы... Эксперимент, не знаю, как сказать. Была наша попытка такая сначала благородная, она выглядела очень. Это вот как раз к теме, как вмешиваться, не вмешиваться. Когда в одной из школ, когда мы начинали работать, мы очень поддержали класс, в котором была агрессивная учительница. Класс к тому, что это так не подходит, через тренинги, через работу. Вот, в результате чего класс начал бунтовать, это перестало устраивать, соответственно, директора школы, и такая большая защищенность детей от насилия, да, ну, понятно, да, что если есть какая-то агрессия, то она в какую-то сторону выйдет, да, и учителю зачастую тоже может быть выгодно, что она выходит, например, на сверстника, а на него самого, ну, что в классе есть изгой, на которого раздражаются и которого преследуют, а не обращают, ну, эту злость и раздражение, которое ребенок, возможно, принес из семьи, из той среды, в которой он находится, да, но не обращают к нему, принуждающему. Да, и...
То есть, этот эксперимент провалился, на самом деле?
В каком-то смысле, да, мы сейчас стали значительно более аккуратны, ну, там, в этом смысле мы стараемся работать одновременно с администрацией, с учителями и внутри всей школы, потому что вот исключительно такая изоляционная работа, допустим, с детским коллективом, как с группой, без включения туда остальных участников этой системы, в нашем опыте оказалось, как это, фатально...
Неэффективной.
А как работается с родителями, Виталий? Давайте мы вас тоже послушаем. Да. Вот вы же книжки свои продаете и общаетесь непосредственно с той аудиторией, к которой вы апеллируете.
Но основная,
и родители очень однозначно.
Основная проблема – это, конечно, вот восприятие традиционного определения детской литературы. Потому что, конечно, уже можно говорить о новом явлении на книжном рынке. Это новый тип детской литературы, где дидактика заменяется проблематизацией, где, в общем-то, детские сюжеты заменяются уже такими социальными, актуальными диалоговыми дискуссиями. И основная проблема, с которой сталкиваются издательства и Компас Гид, и Самокат, и, я думаю, Мир детства, это проблема готовности родителей вести диалог. То есть это проблема найти вот это общее ощущение, общее состояние, вот эту общую болезненную точку и найти общий язык, чтобы это проговорить. Насколько готов родитель это сделать? По нашим продажам я вижу, что это не очень пока еще готов, но, собственно, подтягиваются родители, которым это интересно, и учителя, и библиотекари, которые понимают, что за, в общем-то, 72 года мы разучились говорить, мы разучились вести диалог, но, в общем-то, появляются как раз такие проекты и в «Самокате», и в «Компас-гиде», которые пытаются как-то научить говорить, потому что мы тоже не умеем говорить об этом, но вот, в общем-то, все вот эти книжки, там, неважно какого формата, то есть это может быть книжка, картинка или подростковый роман, но идея-то, в общем-то, одна – это начать, наконец-таки, вести диалог.
Кирилл, вот к вашему эксперименту надо родителей подключать, а не только учителей, директоров, подростков.
Да, но родители считают, мы отдали ребенка в школу, мы иногда этой школе помогаем, и вот пусть она сделает все за нас. И, кстати, бывает парадоксальная совершенно ситуация. Когда в начальной школе учительница била, вернее, сказать, устроила такой показательный эксперимент, ребенка, который плохо себя вел, она дала команду, чтобы все дети ходили и дергали его за уши. И когда это учитель, ну, потом он попал, соответственно, там ухо распухло, ссадины были, то есть дергали от всей души дети. И когда эту учительницу захотели снять, родители восстали.
Потому что сами родители.
Потому что они были довольны, что эта учительница удерживает детей и вбивает их в голову некие начальные знания. То есть они не понимали, что вот то, что сейчас происходит в начальной школе, и это им кажется нормальным, в дальнейшем придется к совершенно обратным результатам. И вот то, о чем говорилось, вот способность родителей задумать. В судебной психиатрии называется механизм критичности. Вот пока есть критичность к себе, тогда есть надежда на изменения. Когда ты считаешь себя бесконечно авторитетным и мудрым, тогда уже надо умывать руки.
Ирина,
да,
мне кажется,
я
что вам...
хочу сказать два слова.
А я хочу сказать, что вам просто, наверное, надо уже книжки не для детей выпускать, а для их родителей, мне кажется.
Да, ну, во-первых, у нас есть серия «Самокат для родителей», а во-вторых, почему мы ее, собственно, издали, потому что на протяжении 7 лет, издавая книжки для детей, мы поняли, что они с удовольствием читаются родителями, ну, именно теми, у которых вот эта критичность к себе присутствует, и даже теми, которые, может быть, не всегда подозревали, что она в них есть. С помощью вот такой вот литературы, затрагивающей детско-подростковую проблематику, оказывается, можно очень хорошо тронуть и что-то, что находится внутри родителей. Почему? Потому что у нас в России это такая особенная проблема. Непроговоренных каких-то психологических конфликтов, каких-то психологических, трагических моментов в жизни родителей, в их бытность с детьми, в их бытность с подростками. Мы говорили об этом немножко раньше. Так вот, эти родители, если к ним прийти, не противопоставляя себя им и пытаясь им сказать, что на самом деле то, о чем мы говорим, это не просто некая литературная проблема, мы об этом говорим, потому что мы чувствуем, что нам, как родителям, нам, как издателям, эта проблема не безразлична, мы тоже в себе ее ощущаем. Вот эти родители начинают использовать наши книжки как такие, я не знаю, можно ли это так сказать, такие психологические, литературно-психологические посылы для того, чтобы, может быть, ну пусть даже во взрослом возрасте, подойти к тем проблемам, которые они в себе не пережили. Не у всех есть возможность пойти к психологу, пройти полный курс психологического анализа. И эти книги помогают им понимать себя, может быть, вытаскивают что-то для них, то, что у них было спрятано давно, и таким образом понимать их собственных детей. Это, на самом деле, замечательное совершенно явление. Вот те самые родители, которые в себе нашли что-то, что их затронуло благодаря нашим книжкам, они приходили и говорили, а теперь сделайте что-нибудь. Мы уже это все поняли, что можно доверять этим книгам. Мы действительно понимаем, что не только наши дети, но и мы, видимо, к себе это еще не поняли, вот всех тех конфликтов, о которых вы говорите. Теперь сделайте книжки для нас. Мы сделали несколько книг, там, среди которых, например, книга Екатерины Мурашовой «Ваш непонятный ребенок», где Екатерина Мурашова очень тонко, на мой взгляд, рассказывая в каждом конкретном случае историю проблемы одного ребенка, которая, как правило, так или иначе все равно приводит к школьным проблемам, в том числе к насилию в школе, к невозможности адаптации, она переводит, я не знаю, сказать, стрелки, да, она переводит внимание на поведение родителей, на то, что, по сути, провоцирует неадекватность ребенка в обществе. И, как правило, эта проблема является как раз проблемой семьи, проблемой родителей. Очень часто проблемой родителя, несостоятельности родителя как взрослого, неспособности его самоутвердиться и так далее, и так далее, и так далее. И таких книг у нас очень много, и художественных, и теперь уже нон-фикшн будет больше. поэтому, мне кажется, я почему еще об этом заговорила, потому что мне кажется, что мне бы хотелось, чтобы в этом смысле школа стала немножко ближе к нам, издателям, именно в том плане, как бы, снятия вот этого вот противопоставления, этого конфликта, когда родитель говорит, я хотел бы, чтобы всю школу решила, а школа отвечает, а что это вы от нас хотите так много, давайте вы сами тоже будете что-то делать. И я пока не слышу или очень редко слышу и вижу вокруг себя ситуацию, когда родители и школа хотят найти действительно платформу для диалога. И мне бы хотелось, чтобы вот этих предпосылок было больше. Мне кажется, что вот наши книги могли бы стать такой базой, как один из вариантов, разумеется. Но я думаю, что очень во многом все-таки здесь задача школы, потому что родитель зачастую бывает беспомощен перед проблемой своего ребенка, если он не встречает грамотного взрослого с психологическим, педагогическим образованием, который хотел бы с ним создать некий союз для того, чтобы помочь ребенку, а может быть и помочь самому себе, и ему, этому родителю. Вот мне кажется, до тех пор будет сложность некая. Все-таки родители школы должны вести ребенка вместе. Ну, я вот это вижу как такую картинку, как бы за две руки его взяв, там с одной стороны один взрослый, с другой стороны другой, вести его в каком-то правильном направлении, а не тянуть его вправо и влево, как щенка на поводке, понимаете, да?
Ирина, так вот в том-то и дело, что нету пока у нас еще опыта такого полезного взаимодействия родителей и школы. 80 лет родители отдавали школе, и школа у нас воспитывала, учила, потом партия, потом еще кто-то. А мне еще кажется, в чем проблема, Кирилл. Ведь дело в том, что нужно, чтобы родители сами захотели. Проблема в том, что родители, получается, начинают общаться с психологом или педагогом или еще с кем-то только тогда, когда ребенок попадает уже там в комиссию по делам несовершеннолетних, когда уже вот фактически, в принципе, ну не поздно, но все-таки уже время упущено.
Я бы даже сказал, что они не начинают общаться, а начинают усиленно
имитировать
это общение.
Наоборот.
Ну, то есть надо довести ситуацию до крайне карательной, чтобы возникла мотивация, и потом это не лучшая мотивация к сотрудничеству. Из того, что я вот видел...
Да, вот опыт расскажите, вы же с трудными подростками общаетесь.
И с их родителями очень много страха и у родителей по отношению к учителям, и у учителей по отношению к родителям, и у той группы. В каком-то смысле подростки, лавируя между вот этими вот напряжениями, им более, те, кто адаптированы, те лучшим или худшим способом, но как это, ласковый теленок двух маток. То есть они организуют ситуацию таким образом, чтобы им было максимально комфортно. Те, кто плохо адаптированы, те, конечно, страдают. Но в каком-то смысле такая система, конечно, поддерживает историю вот лавирования, уклонения, такие навыки. И для того, чтобы что-то поменять, то диалог между учителем и родителем, который работает с классом, и родителем, который отдал своего ребенка, и ребенок правда проводит там 5 дней в неделю, 6 дней в неделю, по много часов в школе, и в этом случае это вот как эту ситуацию переломить, изменить, как ее поддержать, вот я думаю, что это сейчас...
Дмитрий, расскажите, как вы с родителями общаетесь?
Сейчас слушаю Кирилла, я тоже залился внутренними слезами, а мне же приходится в последнее время даже довольно много иметь дело с родителями абитуриентов. Я как репетитор работаю, а не как школьный преподаватель.
Готовите к ЕГЭ?
В том числе грешен, вот оскоромился. Но знаете, что меня поражает? Беспомощность, инфантильность родителей, которые иногда просто... Они даже прямо говорят, я ничего от вас не хочу, дайте я вам поплачусь. Он ничего не считает, он ничего не хочет делать. Вот столько денег на него уходит, вот тогда, а он ничего, да? И вот эта вот беспомощность, когда родитель смотрит на своего ребенка как на нечто настолько отдельное и к нему не имеющее отношения вот в смысле передачи каких-то жизненных навыков, ценностей, очень важная вещь, вкусов, и беспомощно смотрит на преподавателя и что-то от него ожидает. Вот этот вот распад, да, вот не душевный даже, может быть, связи, а передача какого-то социального опыта, желания, умения работать. Вот она, и эта беспомощность родителя, который в роли страдающего или ожидающего, очень забавно видеть человека, которому там 40 или 50, который вырастил рослого парня или такую...
И ничего поделать с ним
не может. Или прелестную деву, которая, значит, стоит рядом с девой или с парнем, и вот так вот поводит покорно поводит плечами в полный и смотрит на преподавателя как на очередного кудесника, который, может быть, сделает щелчок пальцем и что-то там поправит в этом непонятном существе.
А что вы в этом это... что-то делаете? Что вы говорите?
Ласково улыбаюсь и киваю головой. Обнадеживаю, говорю, что смогу, то и сделаю. Вот здесь зашью, а там, значит, само или жизнь там поправит. Что, в общем, все относительно, все это не трагично, ну как-нибудь так, ну и так далее. Я думаю, что рецептов нет. Это все какая-то общая длинная история и общество, и отдельных людей, семей. Тут, я думаю, если кто-то будет рассказывать уверенно, что он знает, как это все делается, он, скорее всего, человек
учится себе судоположное впечатление. У вас рецепт есть.
Да, да. Вот все, кто ездит в автобусе, регулярно слышат сакраментальную фразу. Пожар легче предупредить, чем погасить. А когда заходит речь о трудных подростках, возникает такое впечатление, что бедные родители брели в пустыне, забрели на огород капустный, споткнулись и увидели кулечек 2 на 1.5, развернули, и там уже их ребенок. Когда они его принесли из роддома, он не ругался матом, не курил, не пил спиртные напитки и был послушен. Это означает, что когда мы сталкиваемся с неким далеко запущенным процессом, то действительно сложно что-то сделать. И акценты должны переставляться на куда более ранние стадии взаимодействия родителей с детьми. Я не буду говорить о том, что, по большому счету, было бы хорошо, чтобы люди готовились к тому, чтобы стать родителями. Это уж слишком мечты. Но там, где действительно существует взаимодействие между родителями и персоналом образовательных учреждений, это детские сады. То есть и на уровне детского сада, когда родители еще готовы прислушаться, когда они еще, так сказать, иногда бывает, не получили какой-то отрыжки от родительства, от тех проблем, которые... Вот на этом уровне, если мы бы давали им необходимые советы, если бы мы научили этих родителей видеть свое родительство не в виде какой-то работы, а в виде действительно счастья взаимодействия с ребенком, это счастье, по большому счету, у кого-то получается, то тогда бы не было этих проблем. Мы говорим о конфликтах и агрессии в школах, в детских садах, слава богу, их тоже хватает. И вот эти видеокамеры, о которых я говорил, это тоже попытка контролировать ужасных агрессивных воспитателей. Непонимание работников из этих учреждений, того, что ребенок – личность, и главная их задача состоит в развитии этой личности.
Может быть, все-таки школам как-то перестать насаживать вот этот вот дух, потому что он может ломать каких-то детей? Нет, Дмитрий, как вы думаете?
Да я думаю, дело не в школе. А вот этот вот культ соперничества и вообще, в том числе, культура гламура, то есть красивой и успешной жизни любой ценой, она, естественно, развращает и портит, и отравляет людям позднее детство и раннюю юность, это естественно. А школа, она тоже эту заразу как-то приносит. В этом смысле терапия всех и вся, и действительно, это вообще вопрос уже о ценностях общества в целом, а не о самой школе. Тут уже с историками, социологами, культурологами о судьбах нашей цивилизации на ближайшие 10 лет или 10 столетий.
Кирилл, у кого мобильник круче, у кого там одежда лучше?
Безусловно. И это, с одной стороны, то, что удавалось отчасти до какого-то времени решать в советской системе, когда...
Все были, у всех ничего не было.
Хотя в то же время...
Хотя вот... был, да. И была 1%, у которых все было.
Ну, и были старания выделиться. Я помню, что девочки, те девочки, у которых были фартуки, там, допустим, из Прибалтики, и они были другого цвета, то они чувствовали себя особенными.
Ну, пионерский галстук не к ночи будет упомянут, тоже был 2 цветов, я помню.
Алый
и такой вот, такой лососёвый, да.
То есть...
Завязывали его немного по-другому.
То есть задача каким-то образом решалась, и я думаю, что попытки уйти совсем от конкуренции, к сожалению, на мой взгляд, невозможные.
Но... Вот вы предупредили мой вопрос к Евгению Иосифовичу. Возможно ли вообще жить без конкуренции в идеальном обществе,
возможно,
где все друг друга любят, уважают?
Возможно, в больнице для психохроников, скорее всего, можно и без конкуренции. Да, но понимать, что мы хотим и какую цену мы готовы за это заплатить, это, конечно, необходимо.
Виталий.
По поводу конкуренции, мне кажется, что это уже такая тенденция нашего общества. И учителя, и все специалисты там, по детскому чтению, вообще, не знаю, по ребенку, они должны найти какое-то противоречие яде вот в такой тенденции, или найти какие-то алгоритмы, которые позволяли бы работать вот именно с такой тенденцией, потому что это уже тенденция в России, это уже просто безусловно. Если сравнивать, допустим, мое образование в 80-х годах в обычной школе, где нет конкуренции, потому что все одинаково, все носят вот эти звездочки, слава богу, я не был пионером. После 9 класса я перехожу в музыкальное училище, и где как раз вот этот мир конкуренции, который культивируется и преподавателями, и там классными руководителями, родителями и самими участниками.
Пенёвщик, кстати, тоже не зря упомянул музыкальную школу. Там
не,
очень...
не к ночи будет. Там,
то есть,
да,
там сильная конкуренция.
Да, ну, это, опять же, там балетные школы, музыкальные училища, там
спортивные, да.
Ирина.
У меня очень простой рецепт есть. Мой сын, проучившись 4 года в России, затем уехал учиться в Швейцарию, потому что там живет его папа, потом вернулся и в более-менее сознательном возрасте в 12 лет попробовал учиться не там, где он до этого учился, в России, в такой вот прекрасной школе, что-то вроде «Мумий тролль» в греко-латинском кабинете. Она такая очень, ну, очень такая семейная, домашняя, прекрасная, там замечательные педагоги. Он отказался, сказав, что он хочет теперь вот как взрослый мальчик учиться, как все. И дальше мы поменяли с ним 3 школы. За одно полугодие, после чего он сказал, я не буду здесь учиться. Но вопросы почему, он сказал простую вещь, что, во-первых, я не могу, когда так обращаются к учителю, я не могу, когда учителя орут на детей, и я не могу, в принципе, когда у всех на уроках звонят мобильные. Сейчас он продолжает учиться в Швейцарии. Мобильные там запрещены. Как правило, педагоги того заведения, где он учится, обращаются к учащимся на «вы». И ситуации бывают разные, отношения с педагогами бывают разные, но, тем не менее, случаи хамства пресекаются просто на корню. И мне кажется, что, может, нам повезло с учебным заведением, я не знаю, но мне кажется, что все можно изменить. И вот надо стремиться к тому, чтобы конкуренция, которую нельзя избежать, разумеется, как мне кажется, в современном обществе, все-таки она была бы построена не на том, у кого круче мобильная, а на том, у кого больше и лучше знания. И я думаю, что для тех детей, кому повезет, у кого будут такие педагоги, которые смогут это сделать, эта проблема будет решена.
Школьное насилие – такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были Евгений Цымбал, директор Центра психолога медико-социального сопровождения «Озон», Кирилл Хломов, директор Центра социально-психологической адаптации развития подростков «Перекресток», Дмитрий Ермольцев, учитель московской школы «Мумий тролль» Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», Виталий Зюзько, главный редактор издательства «Компас Гид». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». На дне работали продюсер Марк Штильман и ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».